Вот что расскажу вам эпизод, который вы сами слышали в прошлый раз и были его свидетелями, и, может быть, не заметили. Я заметил, но не успел спеша ухватывать и держать нити рассуждения. Я не мог из-за этой скорости остановиться и зафиксировать этот эпизод. Дело в том, что когда я проводил некоторые аналогии декартовской мысли, с одной стороны, с античной философией аналогию, а с другой стороны, с философией 20 века. Я упоминал тогда Витгенштейна и Рассела в связи с проблемой, которая мне в глубине моего сознания казалась конгениальной у Витгенштейна и у Рассела. Я говорил тогда о предметах и вещах. Цитировал Витгенштейна, где он переписывает платоновский диалог об элементах языка. И, держа где-то в глубине сознания, но еще не сказал об этом, некоторую конгениальность проблем у Витгенштейна и Рассела с одной стороны, и у Гуссерля с другой, вот я допустил ляпсус лингве, настоящий такой классический, прямо как взятый из учебного пособия, из интерпретации фрейдовской, ну, скажем, психопатологии обыденной жизни или из интерпретации сновидений. Настоящие, просто такие бывают редко. Я сказал... Хотел сказать «Рассел» и сказал «Рассерл». «Рассерл». Я соединил в одном чемодане, эти слова называют словами-чемоданами, я соединил в одном слове «Гуссерля» и «Рассела». Появился у меня «Рассерл». Ну вот, давайте теперь перейдем. Ну, интерпретации не требуется. Не нужно здесь сложную психоаналитическую процедуру применять, хотя нужно применять именно ее, чтобы реконструировать, что я хотел сказать, в данный момент не желая этого сказать. Я хотел сказать, что и у Рассела, и у Гуссерля была одна и та же феноменальная проблема, то есть проблема феномена. То есть я считал, что это одно и то же. Ну вот я теперь начну со следующего. Я не случайно предупреждал вас, что если есть какой-нибудь и совершился какой-нибудь акт мысли, который мы признаем в качестве акта мысли, и тем самым, конечно, признаем его в качестве такого акта, посредством которого была установлена истина, я объяснял, что в каком-то смысле и всякая философия, в особенности платоновская и декартовская, строится на внутреннем одном допущении, что достаточно по-настоящему мыслить, то есть по-настоящему выполнить акт мысли, чтобы эта мысль была истинна. Доподлинно мыслить, значит мыслить истинно. Так вот, если мы узнаем де-факто, вот говорим, вот здесь совершилась мысль, то в описании ее или в рассказе о ней могут появляться любые теории, эпистемологические теории, потому что все содержится вокруг этого акта мысли и в условиях, и в предпосылках, в способе осуществления, в держании его во времени. Содержится все, что вообще можно сказать об акте мысли. Поэтому, скажем, я-то применял эти слова, скажем, я говорил «элемент», «феномен», проводил аналогии с античностью, с 20 веком. А если бы Декарта спросить, каков его метод и как совершается этот акт мысли, который вот мы видим совершенным, что он совершился, он, конечно, ответил бы, изложил бы в ответ на вопрос, каков твой метод, он изложил бы теорию пропорций. Теорию пропорций, как она изложена вот и в принципах философии, и в особенно в правилах для руководства ума, и в рассуждениях о методе. Он изложил бы теорию пропорций и добавил бы вот эти знаменитые четыре правила метода. Но я повторяю, что он так это сказал бы, то есть изложил бы одну теорию метода. Мы пользуемся другими терминами, иначе излагаем. Но то, как мы излагаем и что мы говорим, все равно содержится там, где работает декартовская машина мышления. И напомним это, я напоминаю это для, чтобы нам закрепить один принципиальный момент, что... Фактически я тем самым говорю, что что-то мыслит и есть в том числе в мышлении Декарта, и мы это не придумываем, но для самого Декарта и для нас тоже это оказывается самым темным и непроницаемым элементом или моментом мышления. И в случае Декарта мы имеем дело с некоторой естественной действием естественного света ума или естественной силы ума по отношению к который Декарт тоже не знает другого естественного света, с точки зрения которого он мог бы относительно первого говорить, правильно он мыслит или неправильно, истинно или ложно он мыслит. Помните, я говорил вам в связи с проблемой, все время проходящей через всего Декарта, вот нитью этой проблемой отсутствия третьего глаза. Мы внутри того, что сейчас называют инсайтом, гештальтом, видением, и внутри этого видения вообще в принципе не может возникать вопрос сопоставления этого видения с каким-то еще другим внешним этому видению миром, так, чтобы инстанцией этого сопоставления был бы еще какой-то третий глаз, который сравнивал бы глаза, то есть видение, с миром и смог бы очертить нам или показать, как эти глаза, правильно или неправильно, видят мир. Так вот, эта вещь оборачивается и на самого Декарта, когда мы хотим описать, как Декарт мыслил. Но рассказ Декарта не есть вполне то, как он мыслил, по одной простой причине. Есть естественный свет и у самого Декарта, хотя он знает, что он есть, и даже говорит об этом, и это существенная часть теории самого Декарта, рассуждение об естественном свете ума. Тем не менее, он сам этот естественный свет, действующий в Декарте, для Декарта непроницаем и непонятен, или невыразим. И тем самым можно сказать, что он, будучи у Декарта условием вообще выразительности языка или условием того, что язык вообще что-то может описать, этот элемент, он сам не поддается описанию, изложению, выражению. Он является в этом смысле трансцендентальной стороной осуществляющегося реального мышления и описания. Будучи сам заложен в язык в качестве условия того, что язык вообще что-то может описывать, но это условие само никогда не становится частью предметного языка описания. И упираемся, и вот не проницаем. Более того, здесь еще происходит одна такая забавная и интересная штука. Сейчас мне придется какое-то очень общее, такое масштабное, что ли, по смысле культурно-историческим, в смысле культурно-историческом масштабное суждение. И такие суждения очень неловко каждый раз высказывать. Содержит в себе какую-то претензию на чрезмерное обобщение, и лучше их избегать, конечно. Оно состоит в следующем. Вот для того, чтобы ухватить его, вспомните просто то, что я говорил о я когито, не о всяком я, а о я когито, который есть одновременно элемент или участник вот того, что я называл метафизическое апостериори. В прошлый раз я это провел вам эту идею через рассказ о том, что такое интуиция. Интуиция – это сознание себя в содержание, которое, ну, лучше всего немецкий термин здесь подходит, которое gemeint, которое мнится, интендированное. Содержание, вот сделанность, ну, сторона сделанного в содержании и сознание себя в связи с сделанным есть интуиция. Когито, или, вернее так, философский аппарат декартовский, анализа сознания, есть аппарат, выявляющий на каждом шагу вот эту сторону дела в любом акте мышления или познания. Вот это, чтобы выявлять эту когитальную сторону, и существует и разрабатывается у Декарта аппарат анализа сознания, вот, который мы называем, опять же, когитальным аппаратом. И вот в этом контексте у Декарта, собственно, в этом внутреннем контексте, потому что внешний контекст у Декарта в тексте не виден, появляется очень странная фраза. Он говорит, что, давая понять, что он фактически будет заниматься теми же проблемами в метафизике, какими занимались античные философы, он говорит, что я буду этим заниматься, но это не то, потому что то, как этим занимались античные философы, то есть Платон и Аристотель, это было, эта работа была, проделывалась без оснований. То есть они как бы рассуждали наивно, не основывая каждый шаг своего рассуждения. И некоторые утверждения у античных философов появлялись без оснований, то есть догматически. Очень странное утверждение. Нельзя приписать странность этого утверждения тому, что Декарт плохо читал древних. Он, конечно, их читал, хотя, конечно, не был профессиональным историком философии. Далеко от этого. Странное потому, что мы знаем, что Платон только этим и занимался, а именно проблемой начал и оснований. И тем более этим же и только этим занимался Аристотель. Почему вдруг Декарт говорит, что вот они, тем не менее, рассуждали наивно, без оснований? Но вот в этой странности есть основания, в свою очередь. Дело в том, что Декарт действительно сделал шаг, если вообще в философии можно говорить о каких-либо шагах вперед, Шаг, состоящий в том, что он действительно ввел инструмент и аппарат контроля за шагами рассуждения и обоснования. А именно, везде, в каждом шаге суждения о мире, и тем более, если мы выявляем начало в античном смысле, начало и основание, в каждом шаге мы должны реконструировать соответствующую этому, или эквивалентную этому, или параллельную этому, одну вещь. Какую? То, как, при каких условиях происходит событие того, или как в мире случается тот, который видит и понимает согласно этим основаниям, которые рассматриваются в содержании теории. То есть, как организуется и реально в качестве события в мире случается субъект, когитальный субъект. Не эмпирический субъект, а когитальный субъект. Потому что существование состояния, в котором видится то, что по содержанию описывается философией или физикой, вот это состояние само не имеет гарантий, лежащих в содержании, оно не задано и не является само собой разумеющимся. То есть когито Декарта есть фактически каждый раз реконструкция и указание на условия того состояния, в котором существует мир, о котором мы так говорим, как сказали, в содержании. То есть не просто прямые основания, скажем, начало, ну вот, скажем, вечный двигатель аристотелевский или что-нибудь еще. Действительно, это все так, все правильно в античной философии. Там нечего даже и поправлять в том, что касается первой философии, или ну, того, что Аристотель называл первой философией. Но вот этого параллельно идущего аппарата контроля над утверждениями, в том числе над философскими утверждениями, не было, и Декарт его вводит. И тем самым, как ни странно, я скажу сейчас вещь, которая вас может шокировать, и вы со мной не согласитесь, как ни странно, в тайне, в глубине философии, то есть скрыто, в основах самой философии впервые скрестились два великих пути философии. Реально скрестились. Вот на уровне вот появления вот этой вот контрольной инстанции когнито. Скрестились пути философии западной и восточной, индийской. Потому что в отличие от способа построения теории, какой практиковали греки, философской теории, индийские философы, они прежде всего брали сторону следующую. На каких условиях и как возможно состояние, в котором сознание или субъект может видеть и говорить то, что говорится в содержании. То есть восточные философии прежде всего интересовали условия случания организованного или собранного субъекта, о котором я говорил вам, условия случания собранного субъекта в мире. Помните, я говорил вам, что основной принцип достоверности Декарта, исходный, основной, на фон которого проецируется все, есть собранный субъект. Или то, что я называл стоящим или вертикальным субъектом, держащий все остальное своим затылком. Или как называется это? Темечко, да? Вместо, на темени своем держащий. И тайно скрестились вот эти вот пути. Я свое утверждение могу обосновать, если вот меня вызовут на суд, могу взять вот книжку, здесь очень удобное экономное издание почти что всего Декарта, и могу доказывать текстуально, постранично, что это так. Но здесь возникает одно маленькое обстоятельство. Дело в том, что этот вот собранный субъект и понимание Декартом, что через собранный субъект мы имеем возможность контроля и тем самым с основанием вводим утверждение, а не просто догматически. Этот субъект у самого Декарта, который провел, сделал эту работу, он составляет метафизику Декарта. Когда он выражается на уровне теории познания Декарта. Теория познания Декарта излагается и развивается как рефлексивная теория познания, основным понятием которой является рефлексия. Я сейчас как раз о ней буду говорить. На уровне рефлексии или рефлексивного движения построения теории и мысли, вот тот элемент, о котором я говорю, в принципе не может получить выражение, потому что он, как я только перед этим говорил, он-то как раз и непроницаем. Он есть самый темный элемент мысли. Он как бы, ну, я бы сказал бы так, он есть ну, черное солнце. Солнце, оно освещает все, а внутрь солнца вы не можете заглянуть. Там черное пятно, то есть вы ослепли и не видите. Вы видите солнцем, но в солнце не можете заглянуть. Черное солнце, или черный центр, или точка центральная солнца. У философа, такого как Декарт, то есть у того, что мы обыденно называем великими философами, а Декарт таков, есть для того факта, что есть, было это черное солнце, остаются всегда следы его или символы. Вот, например, символов того, что это было сделано, есть понятие «я» у Декарта, понятие «бога» у Декарта, понятие дискретности времени, вот этой вот нашей раскоряченности между двумя моментами времени, которые сами по себе не связаны, а мы должны связать. И связь эта не само собой разумеется, не вытекает из данности момента времени. Поди, держи. И вот все эти усилия, они у Декарта остались. Но пришли картезианцы или другие философы, или просто ученые, и они разделили, делят. Вот это метафизика Декарта, это нас не интересует. А вот есть эпистемология Декарта. И взяли эпистемологию Декарта. Получается двойная вещь. С одной стороны, действительно, тот камень, помните, я говорил вам, камень когито, или камень я существую, который падает в воду, и от него пошли круги. Но вода-то успокаивается, круги успокаивается, и она толще воды смыкается над упавшим камнем «я существую». Тем более, что я говорил, что «я существую» как раз и оказывается стороной того темного элемента, который непроницаем для мысли, на уровне рефлексивном, хотя и обусловливает этот уровень, это не выражается. И даже у самого Декарта, есть символы, которые мы можем читать. То есть, а что такое символ? То, что подлежит бесконечной интерпретации, потому что символ непонятен самому и автору символа. Поэтому это и символ. Символ не есть нечто, знак некого прозрачного для автора аналитически ясного содержания, которое он просто как готовое выражает. Помните, я говорил вам уже в другой связи о том, что в действительности в реальной работе мысли, вот на уровне феноменов и элементов, не существует мысли до ее выражения. Не в том смысле, что язык и мысль едины. Я не эту проблему, которая, мне кажется, дурацкой, не ее имею в виду. Я имею в виду простую вещь, которую я вам по Малларме говорил, что лишь пиша, простите, такой ведь по законам русского языка должен быть оборот, лишь пиша я узнаю, что я думал, узнаю то, что я хотел написать. Лишь пиша, то есть какая-то подвижная конструкция, явно материальная, составленная из каких-то элементов языка, но это и не язык, и не отсутствие языка. Что это? Древние говорили, семена вещей, в которых содержится вся вещь. То есть семена, в отличие от прямого аналитического движения и прямой развертки, некоторые целые, которые мы как-то должны, выскочив из горизонтального прямолинейного движения, линейного движения, выскочить в бок, где дано и то, что впереди движение, то, что рядом, и так далее, и так далее. И видите, я уже ведь это выражать-то не могу. Я просто пытаюсь описать это, удостоверить существование этого факта, но не эксплицировать содержание этого факта. Мне не хватит слов. Но не потому, что я дурак, хотя, несомненно, и не Декарт, ну, просто потому что здесь принципиально это невозможно. Почему? Ну, по одной простой причине. Ну, сами вы вдумайтесь. Я говорю, окей, что я утверждаю? Я говорю, что вот то, что я называю самым непроницаемым элементом мысли, он такой, этот элемент состоит в следующем. Вот без него мы не можем знать, что думаем и хотим сказать. Так? Но выдумав через дефис, выдумав и высказав с его помощью что-то, мы его не видим и не можем о нем ставить вопрос внутри сказанного и выдуманного. Или же, поставив вопрос, не можем пояснить и ответить на этот вопрос. Вот такой компот. И этот компот движется у Декарта совершенно явно, сейчас я замкну еще с одной темой, которую я в прошлый раз проводил, движется совершенно явно, вот как работающая машина мысли, как естественный свет у самого Декарта. Такой, что когда о нем он сам же хочет сказать, он излагает вам теорию пропорций и четыре правила метода. Так вот, когда он идет, там ясно я могу вам показать следующую очень забавную вещь, вводящую нас одновременно и в теорию сознания. Значит, вот этот элемент, он характеризуется, как мы сейчас видели, тем, что как раз в нем и выражается, или в нем и работает участие «я», вот этой контрольной инстанции «я», участие ее в метафизическом апостериоре. То есть, что такое метафизическое апостериоре? Я напоминаю. Вот сделали, пошли, а это эмпирический акт. То есть мы не можем дать ему империю наглядную, потому что сама она появится только после. Но это случилось, должно случиться. Вот Бог двинулся, и тогда что-то стало законом или истиной. Вот я говорил вам все время, подвес между двумя шагами. Вот здесь творение, здесь воспроизводство. Декарт говорит, это основной гениальный принцип Декарта, просто диву даешься на каком уровне совершенно медитации. Декарт должен был получить понимание этого. Ну, наверное, Декарт не случайно на несколько месяцев исчезал, и друзья не могли его найти в шумном ли Париже или в мирной Голландии, где он все время перемещался с места на место. Принцип состоит в следующем. Декарт считает, и вся философия его на этом построена. Первый акт неопределен. То есть Декарт исходит из принципа неопределенности первого акта. И, следовательно, ненужности нам рассуждать и угадывать смысл или замысел этого первого акта. То есть того, что хотел сделать Бог. Не нужно нам этого делать. Он вообще в принципе неопределенный первый акт. А определенность появляется на уровне воспроизводства или второго шага. А когда она появляется, есть уже восприятие. То есть что-то уже сделать. Я говорил вам, что Декарт накладывает эмпирическое правило или ограничение на законы разума. Вот такой вот удивительный рационалист, который подчиняет все-таки разум или вечной истины эмпирическим фактическим соображениям. Вот это вот некоторая эмпирия шага. Схватить ее, конечно, наглядно мы не можем. Но что-то сделалось, и тогда истина. Не потому, повторяю, я уже маниакально вам это твержу, но это может как раз маниакальностью можно как раз это ухватить, потому что иначе, мне кажется, нельзя. Истина не потому, что мы ориентируемся или Бог ориентируется на истину. Вот он видел, что стороны треугольника не могут не быть равными двум углам. И построил треугольник, равные стороны которого равны двум прямым углам. Нет. Потому что он так сделал, теперь истина, что стороны треугольника не могут не быть равными двум прямым углам. Вот это надо ухватить. Это основное. И здесь вот все это словечко «сделалось», «сделанное», оно ведет нас и в интуицию, то, что я прочитал от интуиции, интуиция, то же самое, что я, как раз есть символ состояния сознания, в котором по миру говорится, что в нем есть то-то и то-то по закону. А с другой стороны, конкретно, на конкретном уровне, в этом зазоре есть уже восприятие. Мир стал, его можно воспринять, в том числе я случился в этом мире. А если я случился в качестве и удостоверился в том, что я уже есть в этом мире, то этот мир тогда познаваем, постигаем, то есть обладает интеллигибельностью. Хотя я знаю, что возможные миры существуют, и Бог мог создать такой мир, в котором вовсе гора не бывает всегда с долиной. Или стороны треугольника вовсе не равны двум прямым углам. То есть углы треугольника не равны двум прямым углам. А есть восприятие, тогда, говорит Декарт, гениальный эмпирический принцип, он впервые сформулировал, тогда занимайтесь только восприятием. Достаточно заниматься восприятием и только восприятием. То есть тем, что мы можем воспринять и чего не можем воспринять, и нечего вам гадать о том, становись на точку зрения Бога, из Бога изнутри смотреть вперед и поставив себя на его место, угадать план творения, почему вот это, и как вот то. Тем более, сказал бы Декарт, что первый акт в принципе не определен. Вот я утверждаю вам неопределенность первого акта. Так значит, мы закрепили это, вот то, что я называю участие я в метафизическом апостериоре. А постериори, но метафизически. Тем самым, в каком-то смысле, Декарт, в отличие от Лейбница, вы знаете, что вокруг Лейбница все время кипело, и потом закрепилась полемика и развлечение истин логических, которые необходимы, и истин факта, которые всегда случайны. В этом смысле физический закон, в той мере, в какой он содержит в себе истинный факта, он всегда содержит в себе какой-то случайный материал. Декарт считает несколько иначе. Ну, в каком-то очень сложном умозрительном смысле этого слова, что в каком-то смысле необходимыми являются только истинные факты. Это противоречит всей логической традиции, возникшей на основе Лейбница. Но в то же время не противоречит, потому что философу потом приходилось считаться с этим фактом, что истинные или необходимые истинные являются только истинные факты. Приходилось считаться с этим, в том числе тем философам, которые сами утверждали, что и есть только логическая необходимость, и нет никакой эмпирической необходимости. Таковым был Витгенштейн. И признание того факта, что в действительном смысле реальный и необходимый только истинный факт, он закрепил свою знаменитую проблему молчания. И утверждение, что есть трансцендентальная этика, она трансцендентальная, ее выразить нельзя. То, что мы выражаем, уже не есть этика. И о том, чего нельзя сказать, надо молчать. Но дело в том, что то, о чем молчишь, существует более необходимо и достоверно, чем то, о чем ты говоришь. Иначе для Витгенштейна не было бы проблемы молчания. Повторяю, то, о чем ты молчишь, и есть то, что более достоверно и необходимо существует, чем все остальное, то есть все то, о чем ты можешь говорить. Вот здесь я вернусь теперь к тому. Вот Декарт двинулся вот в этой реальной, машине. И там вот начинается интересная вещь. Я веду еще одно определение вот того непонятного или непроницаемого элемента мысли, ввести который я еще пока не имел возможности. Значит, вот мы двинулись, ну, как бы вместе с Богом двинулись. И так же, как и Он, мы ничего пока еще не можем высказать, потому что Бог вообще высказывать ничего не может по одной простой причине. Он должен был бы отличить себя от самого себя, чтобы высказать что-то. Ну, вдумайтесь в эту фразу, я не буду ее сейчас развивать. Нужно отличить себя от своего же проявления, чтобы что-то вообще говорить, потому что говоримое должно иметь референта и быть о чем-то. О чем-то, значит, что-то отличным от меня. А в принципе не может быть ничего отличного от самого же этого, того, что называется Богом. Значит, двинулись. И у Декарта происходит интересная вещь. Двинулись одновременно вверх и вниз. Двинулись с одной стороны в непрерывный континуум сознания, вот там, где врожденные идеи, где максимально мощная интеллектуальная способность, охватывающая в одно мгновение, не нуждаясь на то во времени, охватывающая все точки наблюдаемого пространства, все точки пространства наблюдения. Там длительность врожденных идей. Назовем это верхом. Или, я говорю, называл это топосом. Топос закон. Топос, в котором появится закон. И вниз, под империю. Вот то, что станет империей в этом топосе империи нет до движения, а после движения та империя, которая есть, она чистая, как я вам показывал тогда. Она не содержит в себе каких-нибудь еще наблюдательных, чувствующих инстанций или гомункулусов. Она чистая. Но она не просто империя. То есть сад движения одновременно он в высшую, условно назовем так, в идеальный континуум, там где божественный разум, или божественный ум, и одновременно он под империю. И отделить одно от другое, ухватить раздельно две части этого шага невозможно. Это один шаг, неделимый. Он расположился сразу и вверх, и вниз. Ну, в качестве, скажем, что случилось под империей, я приведу вам такую странную фразу Декарта. Потом мне придется уже в связи с теорией сознания к ней возвращаться, и поэтому мне не хотелось бы ее сейчас использовать, или как выражается современные методологи, знакомые вам, не хотел бы это задействовать. Значит, она звучит так. Декарт говорит о памяти, знакомый вам сюжет, и говорит, что я возьму не плеядовский текст, потому что здесь перевод на новом французском языке, а здесь перевод того времени с латыни на французский. Это письмо Арно от 29 июля 1648 года. Перевод старофранцузский предпочтительный, потому что он сохранил оттенки движения декартовской мысли, которые отражаются в странностях фразы. А новофранцузский они почистили, более элегантно сделали, и оттенки смысла потерялись. Так, значит, чтобы вспоминать. Для воспоминания годятся не всякие следы того, что запоминается или потом вспоминается, те, которые оставлены на доске нашего мозга. Но только те, которые дали возможность уму узнать, что они следы нового события, которое раньше не происходило. И это узнавание есть акт, как выражается в старом французском. Для этого человек должен воспользоваться, говорит Декарт, воспользоваться концепцион pure, чистый, чистый концепированием. Потому что, говорит он, в предмете не может быть никаких следов новизны предмета. Мы не можем в себе, на нашем табло раза, иметь следы новизны предмета. Я впервые вижу этот микрофон. Чем впервые увиденный микрофон отличается от того, который я никогда не видел? Ничем. И он также не отличается от того, который я увижу еще 10 раз или через 10 лет. И Декарт говорит, слушайте эту гениальную фразу. Видите, не может быть никаких вестижий, следов, материальных следов, телесных следов, новизны. То есть вот я впервые увидел, и это я запомнил. Уже случился микрофон в мире моего сознания и опыта, я помню и знаю, что есть в мире микрофоны. Вот спросите, а что произошло? Там чистая концепция должна была быть. И возьмите предмет, этого в нем материально не содержит отличие предмета, который я видел, от предмета, которого я не видел. Вот я вам и говорил. Вот эмпирия. Это эмпирия. А под эмпирию уже, в то, что я просто даже в качестве факта вижу, влезло нечто, что одновременно влезло и в топос. То есть непрерывным образом построенное сознание, то есть некоторый абстрактный континуум сознания, в котором, повторяю, есть длительность или обеспечивается длительность врожденными идеями. И где вот действует мощный, сверхмощный, гипотетический, божественный интеллект. И мы разделить это не можем. Это один шаг сразу и вверх, и вниз. И вверх топос, повторяю, и вниз под эмпирию. Значит, это эмпирия не просто с эмпирия, не случайная просто. Это эмпирия этого мира. Мира какого? Чего? Теперь назовем словом это неделимое. Мира атома. Единицы ума. Атом. Это именно потому, что мы не можем это, во-первых, разделить. Это шаг вверх и вниз. И во-вторых, мы его не видим. Он бесконечно мал, в том числе и в смысле малости такой, что мы его не видим. И слово «малость» вообще-то и в античной философии тоже прежде всего в этом смысле употреблялось. Не в смысле нам, в том смысле, который нам физически наглядно понятен. То есть реально физически какое-то тело, которое мы наглядно себе представляем, но оно малюсенькое. И не можем видеть глазами. Да не об этом речь шла. О том, что он недоступен нашему взгляду. Не своей малостью, физической малостью, а вот в другом смысле. Он неделим. Мы не можем разорвать этот шар. Единицу ума, которая расположилась и вверх, и вниз. И, кстати, расположившись вверх и вниз, получились эмпирические вещи внутри этого расположения, получили определение. Я напомню вам одну конструкцию. Ее проделал Гаусс, математик Гаусс. Вам эта аналогия может показаться странной. Ему приходилось из многих задач, которые он решал с гениальной увлеченностью, математика вундеркинда, в том числе он писал при необходимости дать наглядный смысл придать так называемым мнимым числам. И квадраты из минус единицы. Ну, одно из называемых мнимых чисел. Естественно, мне это не нужно, я не буду все это воспроизводить. Мне хочу воспроизводить только одно. Значит, он ищет дать наглядный эквивалент, то есть доступный нашему рассуждению, которое оперирует реальными эмпирическими предметами, дать наглядный эквивалент построению мнимого числа. То есть не наглядно самого мнимого числа, а построение мнимого числа. И он вводит, вбивает на ряды такую вот плоскость, где он в итоге покажет, что то, что называется мнимым числом, есть среднее пропорциональное, кстати, опять та, о которой я говорил в связи с Декартом, если вы помните, среднее пропорциональное переход от одного ряда к другому. Но по устрою эту штуку он говорит, ему там еще нужно, потому что здесь шаги вверх и вниз, и потом отсчет вправо и влево. Если плюс и минус существует, у нас должно быть вправо. Сначала определяем. Ну, взяли это вверх, это низ, говорит Гаусс. И тогда, говорит, вполне определено в себе, подчеркиваю, вполне определено в себе различие левого и правого. То и тот эмпирический предмет, о котором хотели судить. Двинулись вверх и вниз, и нижнее. И тогда различие между правым и левым, в данном случае плюс и минус,
вполне определилось в себе, но высказать его мы можем только оперируя реальными предметами и указывая на них. И штуку, где у него потом мнимое число оказывается просто среднепропорционально или знаком перехода от ряда к ряду. Вот я отсюда хочу взять эту важную вещь. Сдвинулись вверх-вниз, и определилось вполне в себе. Вот здесь определенная эмпирия. И насколько мы должны элиминировать из этого представления всякие какие-либо наглядные представления, малость атома. И твердо понять, что малость, атом мал, в том смысле, мы не можем его разглядеть. И тогда мы поймем, почему Демокрит мог сказать следующую фразу. Что бывают атомы размером с целый мир. Размером с целый мир. Никакой интерпретации это вообще не подается. Другой, чем та, которую я сейчас пытаюсь осуществить. Никакой, потому что якобы атомная теория – это физическая гипотеза, возникла как физическая гипотеза в античности и так далее. Вот эти вот малюсенькие, реальные малюсенькие частицы, невидимые просто всего своей малости, там, кривые всякие такие. Тогда как может быть такой атом, что в нем были бы свои деревья, свои реки и так далее, и так далее. То есть целый мир. Конечно, может быть, потому что мы видим предметы, но не видим мира. Отсюда мы не атом видим, мы видим те предметы, которые нам этот атом показывает, которые впервые в нем получили эмпирическую определенность. Вот мы здесь в мире Гаусса увидели правое и левое, минус и плюс. Влево минус, вправо плюс. Но мы не видим сам атом. И в этом смысле, конечно, атом размером с целый мир, как говорил Демокрит. И вот это вот частично я уже вам говорил в прошлый раз, но этих терминов не применял, поэтому сейчас мне все это понадобилось, чтобы замкнуть рассуждение. Я говорил в прошлый раз о движении в двух направлениях. Одно направление к идеальным объектам, которые предполагают понятие бесконечности там, и так далее, так далее. И второе направление к чистому воображению. Так вот, что было воображение и работа мысли, должна установиться атомарная структура ума или единицы ума, в которых пойдет потом вот вся работа. Приведу тогда такую цитату. Дальше, что будет, когда работают единицы ума, Декарт называет это измерениями. В русском слове, в русском языке, к сожалению, измерение в смысле измерения и измерение в смысле акта измерения совпадают, одно и то же слово. А во французском два разных слова. Есть dimension, это то, как мы в русском тоже употребляем, вещь в нескольких измерениях, мы говорим. Мы не имеем в виду количественные характеристики вещи, даже мерные характеристики вещи, мы имеем в виду плоскость, в которой берется вещь. Мы берем ее в таком-то измерении, это по-французски dimension. Он вот в совершенно фантастических правилах для руководства ума, это 14 и 15 правила, чудовищные просто, головокружительные. Тогда, когда ты только что-то начинаешь не понимать, тогда начинает кружиться голова, как от заглядывания какую-то привлекающую тебя пропасть. Он говорит, единица измерения есть то всеобщее свойство, сколько у него идет, натура. Помните, что мы называем натурой? Простое естество. Ну, скажем, прямое число. Есть простое естество. Единица измерения есть то всеобщее свойство, которому, как я уже говорил выше, говорит Декарт, должны быть приобщены все вещи, сравниваемые между собой. Перед этим он говорил, что измерение может быть бесконечное число, потому что если я беру, измеряю скорость движущегося тела, то скорость есть измерение, в котором я это тело рассматриваю. Скажем, чтобы определить нам полностью треугольник, нам нужны три элемента. Две стороны и угол можно взять. Три элемента, или три стороны тоже определяют треугольник. Это все будет измерениями. Измерениями, бесконечное число. Тем самым, фактически, вот элемент, единица измерения, она есть в данном случае, элемент сам неделим. То есть измерение для Декарта не есть число или мера. А измерение есть, но неделимо, не есть само число, а есть как бы разделенное между всеми единицами деления или измерения. То есть она присутствует во всех точках, где совершается измерение, выполняемое как измерение. И целиком присутствует в каждом месте. Сама она не есть отдельное какое-то число наряду с другими числами. Само это измерение или элемент. Элемент, ну, как мы говорим, например, элемент движения мысли. Опять в русском языке не срабатывает, потому что по-французски можно сказать элемент, имея в виду стихию движения. Я существую в своей стихии. В русском языке там такого рода выражение проскакивает смысл, имеющийся, который имеется здесь в виду. Вот что в действительности было атомами древних, и у Декарта, который этого термина не употребляет, повторяю, он в ответ излагает свою теорию метода и теорию пропорций, у него это так работает отмедитированная машина мышления, следы, которые четко, во-первых, в теоретическом плане лежат, мы видим в правилах для руководства ума, которые Декарт и не кончил, и не опубликовал. Не нужно было, скажем так, установился он, и не надо всего этого. Если я, воспользовавшись лестницей, вошел куда-то, то я не обязан там, куда я вошел, таскать с собой эту лестницу. В данном случае лестница – то же самое, что книга или описание, изложение, переплетенные и называемые книги. Но у Декарта это на уровне, вот, повторяю, работы самой мысли, которая прослеживается и в его таких рефлексивных суждениях, где он об этом говорит рефлексивно, и там, где он просто строит теорию. Ну, скажем, я приводил вам пример, как Декарт анализирует падение лучей световых и каким образом он получает свой закон преломления, представленный законом синуса. Так, теперь сделаем еще один шаг. Значит, в прошлый раз я говорил, прежде чем сделать этот шаг, значит, я одним словом резюмирую. Значит, фактически мы видим, что у Декарта работают единицы ума. Потому что те предметы, о которых он может высказывать обоснованное суждение, это предметы, состоящие или строящиеся из измерений. Ну, представьте себе, что предмет состоит, ну, как говорил раньше Платон, я тогда в платоновской фразе говорю, или, может быть, в сезановской фразе, скажу вам, как ни странно. Начну сначала с сезановской фразы. Он говорил, все предметы, то есть то, что мы должны изобразить, состоят из квадратов, конусов. То есть то, что можно понимать или видеть, строится из этого. То есть квадрат и конус есть материя изображаемого. Квадрат, куб, материя изображаемого. Слово материя возьмите здесь в некотором условном смысле. Платон говорил, не красота лошади нас интересует, а красота, которая состоит или строится из круглого, прямого. Поменяйте здесь имена. Кто сказал? Платон сказал, Сезанн сказал. Ну, Платон, конечно, не знал Сезанна, это само собой разумеется. Ну, Сезанн мог его знать, но не знал Сезанн никакого Платона. Не знал. То есть, и Декарт говорит, да нет, я не имею в виду, что весь состоит из частей, называемых скорость, фигура и так далее. Это опять же, тех же правилах руководства ума. Это измерения, из которых она состоит. Мы ее компонуем в материи вещи той, о которой мы имеем или можем иметь законосообразные суждения. Как говорил Платон, не просто красота, как эмпирическое состояние красивости, волнующее меня. А что я понял? Что в действительности я переживаю, я не знаю. А вот действительная красота, действительно понять, действительно переживать, это нужно построить из чего? Круглого и прямого, говорит Платон. Или, скажет Декарт, понимаемо, извольте построить из измерений. Их бесчисленное число, но каждая понятая вами вещь будет состоять из, материально состоять из измерений, для которых нужно воображение. Вот вторая сторона дела. Наша первая сторона – это непрерывный континуум сознания, и вторая сторона – это воображение, но под которым лежит вот эта вот просунутая другая нога шага, которую мы разделить не можем. Одна нога шага ушла в идеальный предмет, а другая нога шага подперла империю, которую мы видим в качестве империи. А разделить не можем. Это неделимое. И вот неделимое есть уровень истины у Декарта, или вообще такой, лишь после которого появляются вещи, которые можно доказывать или опровергать. То есть ложные или истинные. А вот это неделимое есть сам ум. Я напомню вам аристотельское утверждение. Аристотель считал, что на уровне неделимого нет лжи вообще. И даже вообще термины, различающие истинную ложь, не применим. Одновременно есть и для Декарта, и для Аристотеля. Уровень неделимого есть уровень свободы, свободного действия, чего-то в мире. А свободное действие по Платону и по Декарту безошибочно. Древние говорили странную очень фразу, которая совершенно на уровне эмпирического нашего понимания непонятна. Они говорили, свободный человек не делает ошибок. Пока условно поговоримся, понимать так, что вот, ну, действие всегда есть сочетание, сочленение разных шагов и, ну, представьте себе, разных шарниров, допустим. Представьте себе, что действие идет с таким захватом этих шарниров, что внутри ни один шарнир не производит никакого спонтанного, неконтролируемого действия, не порождаемого самим этим действием. Нет там, не только нет пляски святого вида, внутри которой я, живое существо, ношусь по позициям этого танца и вырваться из них не могу. Не только такой пляски святого нет, а вообще не порождаются никакие другие движения, чем одно это. Это называется свободное. Внутри него нет никаких элементов, которые имели бы какое-либо зависимое происхождение. Такое действие безошибочное. Значит, я возвращаюсь теперь к этой мысли, которую я пытаюсь сейчас такими отходами и возвращениями как-то вытянуть. Я в прошлый раз употреблял для описания вот этого, что я сейчас описываю через термин «атом», я употреблял термин «усиление», «амплификация». Вот в этом топосе усиленность, а она, я покажу, рефлексивна, усиленность есть однопространственность всех точек наблюдения. Все точки наблюдения дополнены, имеют равное дополнение, и поэтому не все становятся однородными. Ну, как бы, скажем, если бы я имел бы вот такой предмет, любой предмет, больше его, и я их равно довел бы, доводящим элементом является сознание, которое амплифицируется, представляешь к себе непрерывность, например, которой оно, сознание, эмпирически на деле не обладает. Эмпирически мы не мыслим все время. Эмпирически мы не все время внимательны. Эмпирически мы не все время сосредоточены. И, в принципе, на основаниях нашей нервной системы мы не могли бы быть такими. И тем не менее, кто-то сосредоточен. Кто-то внимательный. Когда-то внимательный. Когда-то сосредоточен. Вот там, где можно держаться в этом сосредоточении, мы есть усиленные. Не те, какие мы есть на самом деле, а амплифицированные. Амплифицированные. Вот этим представленным полем наблюдения, в котором все точки наблюдения равно присутствуют, пробегаемы взором и прозрачны. То есть вот есть какая-то однопространственность всех точек наблюдения. Они все в топосе. И некоторая одновременность, тоже рефлексивная, всех мест наблюдения. Сознание здесь, я говорил вам, есть одновременно сознание в другом месте. То же самое сознание в другом месте. Ну, скажем. И на этом, скажем, я могу вообще вводить возможность того, что я могу, например, ребенка понимать, в смысле организовывать среду, которая на него воздействует, и считать, что ребенок формируется в этой среде. Я реконструирую его реальный мир, которого он сам не знает, и тем самым рассматриваю точки наблюдения, свою точку наблюдения, с которой я рассматриваю мир, и точку, с которой видит ребенок мир, а эти видения различны, тем не менее они оказываются у меня однородными или однопространственными в основаниях моего всего построения, обучения, воспитания, формирования и так далее. Ну, это я уже говорил. Теперь усиленность имеется у нас еще и на уровне наших наглядных моделей воображения. Они, как я говорил вам, чистые. Это не просто наши ощущения, не просто акты нашего представления, а какие-то вещи, которые мы натурально, эмпирически не обладаем, органы, которые мы, как естественные существа, не обладаем, но которые мы получаем, которые в нас возникают, органы воображения, когда мы проработаемся вот в этой амплификации, когда устанавливается наше воображение. Вот то, что позже Кант назовет продуктивным воображением. Декарт говорит, это воображение – настоящая часть тела. Я цитирую из правила руководства ума. Настоящая часть тела. Вот этот вот пункт нужно обязательно закрепить. Но тело, которого у нас не было, которое не дано нам нашим естественным натуральным рождением, естественным потоком наших ощущений, восприятий, представлений, способностей воображать и так далее, так далее. А вот настоящая часть тела, которая у нас, когда мы установились и амплифицировались. Теперь сделаем такой шаг. Мы одновременно назвали теперь вот то, что вот на уровне амплификации, то, как работает ума, мы одновременно назвали это атомами, в том смысле, что на этом уровне работы ума ум имеет дискретные единицы ума, которые мы не видим, и которые и Декарт не видит, и в нас есть какие-то, которые мы не видим. Так вот, здесь теперь мне нужно одну, я никак не подступиться не могу к этой существенной связке, наверное, сил не хватает, она для какой-то фиксированная, напряженная точка, которую я никак расцепить не могу словами, чтобы начать ее излагать. Вот я ее вижу и уперся в нее, и никак не могу. И с этой стороны пытаюсь, и с другой стороны пытаюсь, пока ничего не получается. Попытаюсь так. Буду называть вот этот шаг вверх и вниз, который сделан, который неделим. Он и вниз, и вверх. И сделанный шаг определилась эмпирия. Или эмпирия получила определенность. То по отношению к чему эмпирия получила определенность, назовем состоянием, для которого, я говорил, есть символ «я». Это состояние некоторое качественное состояние, потому что мы там термин «состояние» вкладываем в качественность, или действенность, или интенсивность. Тем самым мы понимаем, что работа мышления дальше будет осуществляться вот то, которое строит математическую теорию Декарт или физическую теорию, то есть анализирует соотношение, как выражается Декарт, протяженностей, и только протяженностей, то это возможно потому, что то, что я называю состоянием, есть состояние этих соотношений. Они в этом состоянии. Вот. Попытаюсь тогда наложить на термин состояние так, как я его сейчас применяю, ну, какие-нибудь ассоциации из физических теорий, таких, которые употребляют термин фаза, фазовое состояние, клеточка фазового состояния, из которой есть состояние или фаза нескольких параметров, нескольких показателей, множество показателей параметров, которые мы берем в каком-то срезе и применяем один параметр, в данном случае называемый нами состояние. Значит, тогда наш вот этот неделимый атом есть единица соотношений или состояние соотношений. И в этом смысле Декарт повторяет античный демарш, когда пифагорейцы говорили, что все есть число. То число, которое есть все, есть число как состояние. Когда античные говорили, все состоит из атомов, и мы должны в той мере, как мы поймем предмет, мы поймем его как предмет, составленный из атомов. Вот все атом, который есть все, есть вот это вот состояние мер, состояние отношений. Состояние соизмерения и так далее, так далее. Следовательно, вот некоторый ум, который располагает предметы в мире, вы вспомните, наложите на это ассоциацию аристотельского вечного двигателя, который не физически движет, потому что вечный двигатель, к тому же, еще и не входит в реальное соприкосновение с предметами, поэтому и не может двигать физическим усилием, какой-то другой смысл. Ну ладно, не важно сейчас, выбросить это из головы. Или если поможет, оставьте. То есть ум, располагающий предметы в мире, есть одновременно начало науки или мышления. Начало науки, значит, вот ум, который располагает предметы в мире, есть одновременно начало науки как деятельности познающего существа. Его качество состояния, его интенсивность. Помните, я говорил вам, собранный субъект. Или измерение действенности, в смысле dimension. Вот измерение действенности. Это и называется в философии началами или источниками, которые могут называться началами и источниками в той мере, в какой они трансцендируют случайность феномена человека. Помните, я вам фактически начинал всю тему с этого, с проблемы статуса человека в мире как познающего. И что познание мы можем обосновать в той мере, в какой мы в это обоснование не допускаем или устраняем то, что идет от случайности факта, что законы наблюдаются и высказываются человеческим существом. Оно случайное в составе космоса. И тем не менее оно должно познавать. Так вот, вот эти вот атомарные расположения или состояния соотношений, одновременно со стороны субъекта, являющиеся началами науки, как деятельности познающего, его, так сказать, качеством его состояния, интенсивностью или действенностью, или измерением, это и может оказаться началами науки, как деятельности познания, только именно в той мере, поскольку эти начала как раз трансцендируют случайность человеческого облика или человеческого существа и не зависят от этой случайности в человеке. Помните, я говорил вам, что сознание вводится Декартом так, что выполняется, и физика потом это реально осуществляет, выполняется постулат независимости сознания от факта выполнения или реализации его в каком-либо эмпирическом психическом устройстве. Потому что любое психическое устройство есть случайность по отношению к тому, что Декарт называет сознанием, и который является тем элементом, из материи которого составлены физические законы. Тем элементом, из материи которого, в том смысле, как я употреблял перед этим материя, когда говорил материя измерений, тем элементом, из материи которого составлены физические законы. И если они составлены из этой материи, тогда физические законы могут быть всеобщими. То есть быть истинными во всяком возможном мире, а не только в том, который является человеческим. Вот какая действительно проблема интересует Декарта. Так вот, значит, с одной стороны, мы имеем вот это вот, как сказать, ум, он в мир простерт, и одновременно он же, есть одновременно начало науки, как вот чего-то, что строится субъектом. Но строится на определенных началах и исходя из определенных источников. Значит, эти начала и источники теперь на стороне субъекта характеризуются как вот нами, как интенсивности, как действенности, как качество. Но качество вот в смысле атома, в смысле того, что атому можно приписывать. Странная какая-то, ну, короче говоря, какая-то действительность однородность, потому что атомы однородные, различаются формами и так далее, но однородные. Но однородность, находящаяся в каких-то, одновременно представляющие какие-то интенсивности вот на стороне субъекта, эти интенсивности. На стороне мира мы имеем следующее. Я назову это так. Вот, то есть ум, который располагает предметы в мире, он как бы располагает их, упираясь в них. И вот представьте себе, что я бы вот, ставил предмет на это место, но я уперся пальцем, сдвинул и поставил. Вот представьте, что этот палец есть луч понимания. Так я упираю лучом понимания, и предмет ставится на место в луче понимания. В каком смысле? В том смысле, что сам предмет есть некоторое в том, то, как он случается, эмпирически наблюдается, и о нем, мы о нем что-то можем сказать, есть выполнение предельно понятого. Повторяю, сам предмет есть, должен рассматриваться нами как выполнение вот в этом луче понимания, выполнение предельно понятого, и тогда мы можем о нем что-то высказывать. Я тем самым замыкаю то, что я сейчас говорил, значит, пассаж, с тем, что я говорил в самом начале прошлой лекции, пообещал вам, что к этому я вернусь, потому что это важный очень пункт. Значит, я говорил вам, цитируя из трактата о свете, такую фразу, такая, вещи, или там говорят, так, движение. Движения как существующие и как прямые все поражены Богом. А дальше там у него идет рассуждение о том, что они реально они там кривые, случайные, приходящие там, и так далее, так далее. Казалось бы, вполне платоновское рассуждение. Оно действительно платоновское, но не в порицательном смысле этого слова. И дальше он говорит, значит, движения как существующие и как прямые, то есть в той мере, в какой они существуют, и в той мере, в какой они прямые, они есть действие Бога, рождение. Он продолжает. Как подобно тому, как теологи говорят, вещи в той мере, в какой они существуют, и в какой они хорошие, ну, здесь просто слово «хорошие» заменяет слово «прямые» в первой фразе. Значит, вещи в той мере, ква существующие, то есть как существующие, в данном случае латинская связка лучше русской связки, ква существующие, потому что она очень такая нагружена ученостью, ква. Значит, вещи как существующие и как хорошие, созданные Богом. А реально, как они есть, независимо от Бога, эмпирически они плохие, злые, кривые там, и так далее, и так далее. И вот вспомните, что я еще сказал, что когда я говорил о бытии и небытии, что Бог декартовский, да и наш тоже, не видит и не знает небытия, и это существенно для Декарта, потому что, как я показывал, фактически теория познания есть, как вообще можно выражать метафизику Декарта, более точно будет сказать, метафизика Декарта строится посредством такого обоснования возможности знания, что само знание покоится на том, что возможна независимость от незнания. Это самая важная вещь у Декарта внутри видящего. Вы помните, я говорил, прямая мысль. Когда я на прямой мысли, я не вижу, в этот момент я не вижу, я не могу видеть ложь и не могу ошибаться. Вот так же, как вот Бог не видит и не знает небытия. Я показывал все. Существование зла, там и так далее, есть чисто не есть позитивное явление. Оно там, где меня нет или нет Бога. Заполнение святого места. Короче говоря. Так вот, это относится к знанию. В каком смысле? Я фактически показываю, что познающий акт мышления строится так и должен быть так построен, чтобы своим строением этого акта мы не зависели от незнания. Потому что каждый данный момент мы не знаем всего. Многое вообще мы можем вводить в качестве ложного начала. Например, закрученные корпускулы для объяснения магнетизма. Они могут отпасть, но акт мысли, который использует это корпускулы, закрученные вправо и влево, строится так, чтобы не зависеть от этого незнания. То есть вот строится как невидящий незнание. Понятно? Или, как говорят, природа света нам неизвестна. И он в объяснении этих самых своих законов пользуется представлениями о свете как о шарике, как шарик, который падает на плоскость и отлетает от нее, или наоборот, пронзает ее. И доказано, что никакой не шарик. А строение мысли и аргументации Декарта не зависит от того, что мы потом узнали. Что такое незнание? Незнание – это то, что я узнаю потом. Не сейчас. Неужели я должен акт мышления осуществлять в зависимости от всего того, что можно узнать только потом? Но незнаемое мною сейчас, потом, оно действует сейчас. Как же я вообще познаю? Вот это очень существенная связь. Так в этом контексте Декарт говорит одну фразу, или кусок фразы, внимание на котором ваше, я заострял, задерживал. А именно, Декарт завершает мысль. В той мере, в какой вообще возможно уничтожение существования. В той мере, в какой вообще возможно уничтожение существования. Так я сейчас тогда, сразу вот взятую в таком вот эзотерическом виде вещь, сразу замкну вам на проблему известную, любых эпистемологических дискуссий. Вы знаете, что вот я языком почти что учебника буду говорить. Я говорю слово учебник, потому что, во-первых, это учебник, и во-вторых, это не точно и неправильно в том виде, как это говорится. Но то, как это говорится, напомнит вам проблему. Говорится, что до появления там диалектики с одной стороны, с другой стороны теории относительности, квантовой механики, и вот так называемой новейшей физики, мир рассматривался метафизически, механистически, как состоящий, во-первых, управляемый некоторыми вечными неизменными законами и составленный из некоторых вечных и неизменных существ или естеств. Я же задаю вам такой вопрос сейчас, потому что за вот этим дурацким изложением стоит действительно проблема. Вот вы знаете, что вот теория эволюции дарвиновская оказалась большой новинкой, и почему-то, и сейчас непонятно нам почему, вызвала большой скандал. Нам кажется, что скандал она вызвала потому, что люди имели религиозные предрассудки. Церковь и религии учили, что человек произошел от обезьяны и создан. То есть но это уже не фрейдистская, то есть не психоаналитическая оговорка, что человек произошел от Бога,
И поэтому теория, в которой эволюционно показывалась эволюция человека из какого-то другого существа, в данном случае из обезьяны, вот она поэтому, вот такая теория, в силу религиозных предрассудков, не принималась. Но если вглядеться в суть дела, то мы увидим, что дело было вовсе не просто в предрассудках и вообще даже не в них. Дело в том, что было, что теория Дарвина рушила интеллектуальные привычки, фундаментальные, всего способа научного мышления. Почему люди не могли принять, что они не могли принять? Они не могли принять факт исчезновения существующих форм, помните слова Декарта, и появление, рождение, исчезновение новых форм. Почему? А потому что мыслить о них невозможно. Мы можем помыслить, то есть такой предмет, наш язык описания предмета таков, в той мере, в какой он описывается законосообразно, и о нем можно высказывать обоснованные научные суждения, что этот предмет есть максимальное или предельное выполнение некоторого понимание. Электрон летит по траектории. Он летит по ней закономерно. Именно потому он летит по закономерной, то есть описуемой траектории, что этот полет есть выполнение предельного понимания или совершается в полном бытии. То есть его полностью примыкает к нему абсолютное пространство и задает каждый его шаг и проявление. А если я допущу возникновение и исчезновение не просто отдельных предметов, а форм, я разрушаю свой язык описания. Вот о чем идет. А если я его разрушаю, ну, во-первых, я не хотел бы его разрушать, потому что я вообще ничего высказывать о предмете не могу. То есть о предмете я могу высказать нечто в той мере, в какой я могу его представить как ходячее эмпирическое выполнение предельного понимания. Луч, пронизывающий и ставящий предмет сюда. А поэтому я не могу говорить ни о чем, что исчезает, появляется, исчезает, умирает, рождается. Формы заданы тогда. То есть они тогда являются возможностью моего мышления. Их заданность и постоянство является возможностью моего мышления об эмпирических событиях так, чтобы в этом мышлении я вообще что-то мог высказать законосообразное. Или, когда я не позволяю разрушить этот язык, или, если я позволяю его разрушить, только при одном условии, что мне дадут язык, на котором я мог бы законосообразно говорить о вещах, которые рождаются и умирают. А такого языка нет. И теория Дарвина тоже еще не дала такого языка. И мы еще такого языка не имеем, о чем история психологии, история биологии свидетельствует. Мы можем понимать вещи эмпирически в той мере, в какой их мы можем представить в топосе полного бытия и представить тем самым эмпирическую вещь как выполняющую своим эмпирическим телом или своей эмпирической событийностью, выполняющую некоторое предельное понимание. И в той мере, в какой мы можем так представить, в той мере мы понимаем события, понимаем вещь. Так построен язык такого понимания. Построен на определенных посылках, допущениях, абстракциях и так далее. Так далее. Крах такого языка перед лицом исчезновение форм. Поэтому там, биологи не могли принять, как может быть, чтобы формы вымирали. Как же мы вообще тогда об эмпирических биологических событиях можем судить? Как мы можем построить язык относительный? То есть это не просто дурость какая-то суеверная, религиозная, что вот перечислены в Библии такое-то количество форм, и они якобы были, есть и сохранялись, и никогда не могут исчезнуть. Да не об этом речь шла. Не о том, что люди сопротивляются эмпирическому представлению, о том, что все меняется в мире. Господи, все это всегда знали, и никого это не могло шокировать. А вот когда мы хотим построить закон какой-то последовательности изменений, то мы строим его, строя такой вот язык, в котором есть такие вот предположения. В том числе вот это вот луч максимального выполнения и понимания мною эмпирических вещей в той мере, в какой я держу вещь в луче предельного понимания.